Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в Центральную библиотеку имени Герцена на литературный коктейль «Любовь и семья в зеркале русской литературы». И рядом со мной Ольга Николаевна Галец, заведующая сектором библиотеки. Здравствуйте! Рада вас видеть и быть сегодня в Герцене.
Добрый день! Я тоже рада приветствовать всех вас, кто пришел сегодня на наше мероприятие. Немножечко поправлю литературный калейдоскоп. Так как я работаю заведующей сектором читального зала, мои все мероприятия посвящены литературе. И мероприятие наше посвящено Дню семьи, любви и верности. Она проводится в преддверии этого государственного семейного праздника. Конечно же, мы будем говорить о Петре и Февронии, о святых, которые своим подвигом, своим житием показали пример, вот как именно нужно строить семейную жизнь в любви, согласии и верности. Но также, конечно, мы на наше мероприятие попытаемся рассказать о благополучных семейных парах, именно литературных парах, писательских. Расскажем, как проследим вот лейтмотив семейной жизни Пушкина Александра Сергеевича и Натальи Николаевны Бочаровой, семьи Толстых, семьи Булгаковых, семьи Бажова. Сегодня мы попытаемся об этом рассказать. Ну и, конечно же, так как это светлый, добрый такой вот праздник, не хочется как-то о серьезном говорить, поэтому форма такая, калейдоскоп, и мы приготовили викторины, то есть такую можно вспомнить свои школьную программу. Вот, так что сегодня и ожидается музыка, исполнение песен, которые прозвучат в исполнении Светланы Гремиловой. Так что милости просим. Добро пожаловать в Герценку.
Всех поздравим с Днем семьи, любви и верности.
Да, я хотела бы, конечно, искренне всех поздравить, всех молодоженов, всех пар, которые имеют в семейной жизни такой вот стаж, да, семейной жизни, поздравить с этим светлым праздником, Днем семьи, любви и верности. Ведь в этом году указом президента... Виктория, я приглашаю вас в зал, и сегодня сами все услышите и увидите.
Ну, сегодня я хотела бы начать наше красивое праздничное вспомнить именно святых Петра и Февронии, которые княжили, они были князьями в 13 веке. Это не какая-то легенда, может быть, это какая-то легенда, но это на самом деле люди, которые жили в свое время в городе Муроме, они княжили. Жили два брата, два князя, Павел и младший брат Петр. И вот однажды зло, которое... в принципе, всегда сопровождает нашу жизнь, да, то есть бесконечная борьба между добром и злом. И вот однажды змей-искуситель, который обрел облик человеческий, решил искусить жену князя Петра, Анну. Петр решил заступиться за честь жены брата и ввязался в бой вот с этим змеем. Но он знал, что повергнуть этого змея можно только волшебным мечом, агриковым меч, который меч такой змееборец. Только этот меч способен побороть вот эту вот злую силу змея, искусителя. И вот когда этот бой состоялся и змей был повержен, в последний момент он своей поганой кровью окропил князя, будущего князя Петра. И, конечно же, бой был неравным, но все-таки добро восторжествовало, победило. Через какое-то время Петр он заболел очень сильно и серьезно, и ни один лекарь не мог его вылечить. И тогда он видит сон, к нему является ангел с такой доброй вестью, что живет в селе Ласково, такое ласковое название, село Ласково, губерния Рязанская, простая девушка, дочь древолаза, пчеловода, которая способна излечить любого человека снадобьями, травами, молитвами, и только она может помочь тебе. И тогда, не буду все пересказывать, он обращается к помощи вот этой Февронии, девушке молодой нашей будущей героине. И она его, по сути, исцеляет, но просит его один струп оставить. Но он ей дает обещание, что за ее услугу он должен взять ее в жены. Сначала он дает свое согласие, а после успешного излечения, ну, негоже, да, князю жениться на дочери простолюдина. И свое обещание он не сдержал. Возвращается в Муром, и болезнь возвращается с удвоенной силой. И тогда он понимает, что все-таки, если это дал слово княжеское, надо его сдерживать. Он возвращается к этой Февронии, вновь происходит исцеление. И тогда он уже понимает, что когда он ее увидел в первый раз, вернее уже во второй раз, когда он к ней обращается за помощью, и вот эта вот любовь, она происходит просто мгновенно. И он понимает, что это его судьба, данная Богом, и отречься от нее он не может. И тогда происходит венчание. Как проходит какое-то время, старший брат уходит из жизни, и по наследству в качестве княжит начинает следующий его брат Петр. Но сама Феврония, она, конечно, была очень покорна, давала государственные советы своему супругу. И многим людям, боярам, особенно женщинам, женам, это было как-то, не могли они смириться. Как нами может управлять жена простолюдина, дочь простолюдина, жена нашего князя? И начинают всячески устраивать какие-то, такие вот нехорошие склоки, начинают разводить. И таким образом выживают Февронию из княжества. И тогда они приходят к ней и предлагают: забирай все, что ты хочешь, уходи только от нас. А Феврония дала им такой ответ, что для меня нет ничего ценнее, чем любовь моего супруга. И тогда они обрадовались, что и князь уйдет, потому что каждый метил занять вот этот княжеский, скажем так, кресло, вот это, престол. И они уходят вместе, покидают Муром. И проходит какое-то время, и один из гонцов из Мурома вновь приходит к этим князьям бывшим, да, скажем так, Петру и Февронию, с просьбой, с поклоном, на коленях умоляя вернуться в город Муром и принять вновь княжество. Ну и, конечно же, они соглашаются, потому что начались распри, даже смертоубийства стали происходить, и они понимают, что лучше и прежнего князя в этом их государстве быть не может, в этом городе. И когда они начинают принимать вот это вот княжение, вот это вот, они понимают, что действительно люди, которые стали их подданными, они понимают, что они утратили. Вот когда уже приближались последние минуты, последние дни, минуты кончины Петра, нашего уже Давида, он посылает гонца к Февронии, что приближается моя смерть. Они дали слово, что они хотели бы умереть также в один день. И даже приготовили гроб единый, только лишь тонкая перегородка их могла разделять. А в то время Феврония вышивала покров Богородицы. И она говорила: подожди, я еще не закончила свою работу. Второй раз отправляет гонца: нет сил у меня терпеть, ухожу. И тогда она берет иглу, она своего рода как была волшебница, целительница, очень мудрая была женщина, которая с Божьей помощью, с Божьими силами могла творить просто чудо. И вот она иглу оборачивает вот так вот по воздуху с ниточкой и таким образом дает понять, что работа ее завершена. И, можно сказать, в один день, в одно время ушли из этой земной жизни два человека, два верных друга, два супруга. через несколько сотен лет их канонизировали. И вот до 17 года этот день почитался нашим обществом. Многие люди, которые решили создать семейные пары, стремились именно объединиться именно в этот день. И только лишь в начале 2000-х годов пошло, может быть, в конце, да, тысячелетия, пошло вот опять возрождение вот этого праздника. И теперь каждый год 8 июля вся наша страна празднует такой замечательный, удивительный праздник. И особенно вот в городе Муроме они явились, скажем так, заявили о том, что необходимо возродить вот эту память. И во многих городах России, и также в нашем городе Екатеринбурге, воздвигнут такой удивительный памятник Петра и Февронии. Ну, и сегодня я, конечно же, хотела бы, как и обещала, продемонстрировать наше мероприятие, да, вот именно такое литературно-музыкальное, исполнением, живым исполнением. Сегодня вы сможете насладиться пением нашего сотрудника Светланы Гремиловой.
Я исполню для вас две песни. Они обе очень вам знакомы, так что... Можно подпевать.
Все начинается с любви. и озаренье, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви. Мечта и страх, вино и порох, трагедия, тоска и подвиг. Все начинается с любви. Ну, а сейчас я хотела бы перейти и предложить вам перейти именно на литературную сейчас часть. Давайте мы сейчас вспомним с вами семейные пары, любовные пары, пары, которые любили друг друга, да, без которых мы не представляем жизнь в отрыве от другого. Итак, сегодня я хотела вам напомнить о таких вот ведущих парах. Мы говорим именно о русской литературе. Сегодня я хотела вам просто напомнить именно такие имена, как Пушкин и Гончарова, Достоевский и Анна Григорьевна Сниткина, Лев Николаевич Толстой и Софья Андреевна Перс, Булгаков и Елена Сергеевна Шиловская, наш Павел Петрович Бажов и его супруга, верно, Валентина Александровна Иваницкая. Итак, сегодня о них пойдет речь. Мы начнем, наверное, с нашего. Все в этом году Александру Сергеевичу Пушкину. В этом году исполняется 225 лет. И я думаю, что, наверное, вся Россия празднует этот великий день, потому что действительно Александр Сергеевич Пушкин – это не просто великий поэт, прозаик, драматург, историк, это реформатор русского языка. Мы с вами говорим на языке Александра Сергеевича Пушкина. И мы благодарны должны быть ему. И вот когда вы, наверное, вот заходили, обратили внимание, что у нас на выставке, если не обратили внимание, то когда закончится наше мероприятие, я обращу ваше внимание, представлены работы молодой художницы, как она видит Пушкина, то есть Пушкин ее глазами. Вот, так что тоже это говорит о том, что Пушкин действительно, он вездесущ, он везде с нами, он продолжает жить. Что там 225 лет, да? Вы знаете, говорят, что гении рождаются однажды. И вот именно такой гений посетил нашу русскую землю, и это Александр Сергеевич Пушкин. Второго, наверное, у нас уже такого не будет. Каждая земля рождает гений, да? Так же, как Германия, это Гёте, Шекспир, это Англия и так далее. Во Франции тоже свой гений есть. Кто у нас? Гюго, наверное, да? Итак, Александр Сергеевич Пушкин всегда понимал значение семейного счастья. И вот вы, наверное, слышали его в большом донжуанском списке. Они прожили недолгую жизнь. Пушкин ушел из жизни на 37-м году. И они жили, конечно, у них была, ну, я бы не сказала, что была такая спокойная семейная жизнь. Но Пушкин говорил: я так рад, я так счастлив быть женатым на Наталье Николаевне. Я другого счастья и себе не пророчил. Если бы я не был с тобой знаком, он обращается к Наталье, я не был бы счастлив. И то, что случилось, вот эта вот роковая дуэль, она была предначерчена уже в судьбе Пушкина. И, ну, не буду, конечно, пересказывать, да, но, тем не менее, вот эта их недолгая жизнь, в браке родилось у них четверо детей, как любил ласково говорить сам Александр Сергеевич Пушкин. Машка, Сашка, Гришка и Наташка. Вот так вот. Нельзя, конечно, не сказать о Федоре Михайловиче Достоевском и Анне Григорьевне Сниткиной. Это великая, скажем так, ну, семья. В свое время Лев Николаевич Толстой сказал, что если бы у наших писателей, у наших, ну, классиков тогда он не говорил, были бы такие жены, как Анна Григорьевна Сниткина, мы были бы счастливы. Сам Федор Михайлович Достоевский, конечно же, прожил очень сложную такую во всех смыслах жизнь. Он был и на каторге, и был приговорен к смертной казни, и в самый последний момент казнь была отменена и была заменена на ссылку. 4 года он отбывал ссылки. И вот этот момент, когда он стоял на эшафоте, можно сказать, и мешок был на голове, и он уже прощался с жизнью, самый последний его заветный мечты и желаний – это было жить. Только жить. Я хочу жить. У него были такие еще идеи, такие мысли. И это же хорошо, когда вот именно человек стоит на пропасти, да, над пропастью, одно мгновение, и уже тебя нет на этом свете. А человек всеми мыслями, всеми помыслами остается в этой жизни, мечтает. И происходит вот это вот чудо, иначе я никак не могла бы назвать. И вот как происходит вот эта вот встреча, знакомство с Анной Григорьевной Сниткиной. Тоже, наверное, какое-то волшебство. Анна Григорьевна была неплохой стенографисткой и была заинтересована в подработке, потому что недавно в ее семье уходит из жизни отец, и просто хотелось заработать, подработать. В то время Федор Михайлович Достоевский испытывал большие трудности финансовые, и один из издателей, у него были очень большие долги, и один из издателей, Стиловский, выкупил все долги Достоевского и таким образом его обязал своего рода работать на себя. Но был заключен такой договор, что если в 2 месяца будет написан роман «Игрок», и вовремя вот назначена определенная дата, и будет рукопись сдана, то тогда вот от этой кабалы освобождается Достоевский. То есть если бы Достоевский не успел, то все авторские права до конца жизни были бы, он бы работал у него бесплатно. И сам, конечно, Достоевский просто в ужасе, он понимает, что это невозможно написать большой крупный роман «Игрок», так назывался, вот в такой кратчайший срок. И тогда ему друзья советуют обратиться к услугам стенографистки. Он, конечно, сначала был под сомнением, что это, ну, наверное, малоуспешное дело, но когда он видит вот Анну Григорьевну, первое, конечно, впечатление двустороннее было разочарование какое-то. То есть Анна Григорьевна, она вообще молодая девушка, ей 19 лет. Тогда 46 лет уже было Достоевскому, то есть это серьезный взрослый мужчина, да, со своей судьбой за плечами. История такая большая в его судьбе произошла уже, сложилась. А это только вот только-только начинающая жизнь молодая девушка. И она буквально взахлеб читала произведения Достоевского, была заочно в него влюблена, но когда она приходит к нему в дом и знакомится, такое постигло ее разочарование. Но начинают они общаться, начинают разговаривать. И вот эта вот любовь не как у Пушкина произошла с первого взгляда, а это была какая-то головная любовь, идейная любовь со стороны, наверное, в первую очередь самой Анны Григорьевны Сниткиной. И вот они успевают написать этот роман, и в назначенное время они отдают эту рукопись. Ну, конечно, хитрый Стиловский, он в это время уезжает из города, но Анна Григорьевна, имея такой все-таки юный возраст, она посоветовала со своей матерью, как им быть, потому что им сказали, что Стиловский он может обмануть. И тогда кабала для Достоевского просто, ну, неизбежна. И они идут к приставу и под расписку оставляют эту рукопись. И таким образом они засвидетельствовали, что действительно рукопись дана вовремя. И таким образом для Достоевского вот этот вопрос просто закрыт. Но каково же было разочарование, ведь закончились вот эти вот встречи ежедневные. Достоевский понимает, что жизнь без вот этой юной девушки Анны Григорьевны просто для него невозможна. И он отправляется к ней в дом. Анна Григорьевна тоже только и думает о Федоре Михайловиче, но имея такой вот девичий стыд, она отказывает ему во встрече и говорит, что вот давайте через несколько дней, ну, наверное, так и надо поступать с молодыми людьми, да, с Достоевским, например. Вот. Но происходят встречи, и они понимают, что, конечно же, жить друг без друга они не могут. А с обеих сторон, я имею в виду со стороны родственников, конечно, это было какое-то непонимание, что вот два человека решили связать свою жизнь, но любовь, она, скажем так, пишет свои письмена, если они полюбили однажды, то они уже не могут расстаться и принимают решение венчаться и жить друг с другом. едут в Германию, там с места на место переезжают. Наверное, многие знают из вас, что Достоевский был повержен, у него была такая страсть к рулетке, он был игроком. И вот многие его герои произведений, он наделены его личностными качествами. То есть это все про него, это все он прожил. И вот эта вот страсть к рулетке, там же это же все на деньги, да, то есть был очень велик проигрыш. И Анна Григорьевна понимала, что если Федору Михайловичу запретить устраивать какие-то сцены, да, скандалить, ругаться, она может просто его потерять, его расположение к себе. И для такого творческого человека вот именно рулетка, она является как двигателем, да, вот как каким-то синтезатором, каким-то вот лучом таким, который дает силу воображения дальше писать, дальше писать. Если он это делать не будет, он ничего не напишет. И она это прекрасно понимает. И когда уже, можно сказать, проиграны все средства, она начинает продавать свои личные вещи, свою нижнюю, последнюю теплую юбку. Даже с ней она готова расстаться, лишь бы Федору Михайловичу было, пришло к нему это вдохновение. И он же все-таки любящий супруг, он понимает, на какие жертвы идет его любимая Аннушка. И помимо вот его склонности, вот этой любви, тяги, страсти к рулетке, он еще был очень болен, он болел эпилепсией. И когда какие-то происходили сильные эмоциональные волнения, вот с ним вот эти вот припадки случались очень часто. И только как и когда Анна Григорьевна появилась в жизни Достоевского, с каждым годом вот эти припадки уходили, становились все меньше и меньше, то есть количество их болезней ушло. Просто вот, вот эти сами припадки в разы становились все меньше и меньше. За год до ухода из жизни Федора Михайловича Достоевского Анна Григорьевна сумела все долги Достоевского погасить, вообще все издательские дела. Всю вот эту вот секретарскую работу на плечи легли Анны Григорьевны. Она была его помощницей номер один. Ведь не зря Достоевский сказал вот такую фразу, да, вот произнес, что если бы у каждого литератора была такая супруга, как Анна Григорьевна Достоевская, то тогда писатели были бы просто счастливы. Ведь быть женой гения – это, наверное, большой труд. Не каждый может нести этот крест. И вот для следующей семьи Льва Николаевича Толстого, ну, я, наверное, каждый раз так говорю, что для меня, конечно, Лев Николаевич Толстой – это особый человек, особый писатель, потому что в свое время я писала дипломную работу, «Мысль семейная», в свете религиозно-нравственных исканий Льва Николаевича Толстого в романе «Анна Каренина». То есть для меня Толстой, ну, это особая страница в моей жизни. И я прекрасно понимаю, что вот в этой семье далеко было все не гладко, все было очень непросто. Молодая девочка, ей было там 18 лет, Софья Берс, значит, полюбила Льва Николаевича Толстого, которому уже было 36 лет. Вот вы понимаете, да, что вот эти вот великие наши русские писатели, они, по сути, брали, а так вот мы историю прослеживаем, у них все жены были, ну, гораздо моложе, да? Такая была, такое направление. Да, тот же Пушкин, тот же Достоевский, тот же Лев Николаевич Толстой. Они прожили очень долгую жизнь, и как Софья Андреевна, кстати, вот у Толстого Софья Андреевна, толстая жена, и у Достоевского тоже Софья Андреевна, да? Нет, у Достоевского Анна Григорьевна, извините. Это я с другим писателем буду. И вот Софья Андреевна Толстая, она, конечно же, любила беззаветно своего супруга, но Толстой для него, конечно, семейная жизнь имела огромное значение. Он ратовал за то, чтобы в семье рождалось много детей, их было очень много, 13 детей. 13, и только лишь 8 детей выжило, поставить было на ноги. Но для Льва Николаевича Толстого, конечно, этого было недостаточно. Он жил своей большой духовной жизнью, со своими идеями. И когда он уже входил в возраст, ему нужно было, он уже не мирился с теми религиозными устоями, и он, можно сказать, отошел от религии, от церкви, и церковь предала его анафеме. И когда вот Толстой провозгласил своего Христа, свое учение, у него было целое движение толстовцы, наверное, вы такое слышали понятие, и он решил, он несколько раз стремился покинуть семью. И прожив столько лет вместе со своей супругой, и когда он уже перешагнул 80 лет, какого-то рубеж уже достаточно солидный, а через 2 недели он уходит из жизни. То есть не смог без своей Софьи прожить даже 2 недели. Но вот эти вот его головные идеи, которые у него царили в голове, его не отпускали, конечно, Софье Андреевне приносило очень много печалей, неудобств. Вы, наверное, знаете, что Лев Николаевич Толстой отказался от всех своих прав литературных, да, в пользу государства. И его супруга, конечно же, не могла с этим, ну, согласиться, ведь огромная семья, им же нужно на что-то жить. Да, он граф, у него поместье, он, в принципе, в состоянии жить, но, извините, там уже дело шло уже к революции. Толстой уходит из жизни на пороге революции в 1910 году. И Софья Андреевна понимает, что же будет происходить. Поэтому в семье всегда были скандалы, всегда было все не так просто. Но Софья Андреевна, она всегда вот именно своей женской мудростью, своей любовью к этой семье, она была, ну, ясным солнышком, наверное, потому что действительно очень много своих записей в дневнике вел Толстой, и всегда он о ней писал по-доброму, с умничком.
Еще одна песня «Лучше нет света».
А я напомню нашим слушателям, что в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал литературный калейдоскоп «Любовь и семья в зеркале русской литературы». Мероприятие состоялось в Центральной библиотеке имени Герцена Уральской столицы. Репортаж подготовлен Викторией Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.